Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Елена Чернышкова, руководитель фонда наследия русского зарубежья. Мы говорим и о работе фонда, и главным образом о самом этом феномене русского зарубежья, о том, что знакомство с этим культурным феноменом, историческим феноменом может нам сказать о нас сегодняшних, почему это важно, почему это имеет отношение к тому, как мы сегодня смотрим на себя, на страну и так далее. Ну, давайте еще раз напомним, что у нашей беседы есть замечательный информационный повод. Послезавтра, в субботу, 30 апреля, состоится благотворительный пасхальный праздник под названием «Вот и Пасха. Запах воска, запах теплых куличей». Он пройдет в Доме русского зарубежья в Москве на метро Таганская по адресу Нижняя Радищевская, улица, дом 2. Начинается в 12 часов, информацию можно в интернете найти, большая программа, можно с детьми, всех организаторы приглашают. Ну, а вот если вернуться к разговору о самом феномене русского зарубежья, мы так получилось в первой части программы, в основном говорили о первой волне эмиграции, о тех, кто покинул Россию после революции 17-го года, но ведь этим русское зарубежье не исчерпывается, была и вторая волна эмиграции послевоенная. Была и третья волна эмиграции, была миграция в перестройку. Я вот помню, замечательный поэт Юрий Кублановский как-то рассказывал, он тоже в виду причин политических был вынужден в свое время Россию покинуть, а когда наступила перестройка и можно было уже вернуться, он вернулся, говоря, объясняя это тем, что вот он был эмигрантом политическим, когда политические мотивы отпали, он не пожелал оставаться экономическим эмигрантом и вот вернулся, хотя в то время многие как раз уезжали. Вот как в работу фонда, в эту орбиту вашу включены другие волны миграции, другие измерения, помимо первой волны?
Ну, мы называемся фонд наследия русского зарубежья. Соответственно, у нас есть такой исторический аспект. И вот как мы для себя определили те эпохи, с которыми мы работаем, мы заканчиваем сферу наших интересов, ну, по меньшей мере, пока, вот, до примерно 60-х годов. 20 века, то есть вот еще вот Энц Неизвестный, Зеленин, там художники-шестидесятники, это все еще сфера наших интересов, мы тоже смотрим и на их наследие, сейчас у нас есть несколько прямо проектов и с Министерством иностранных дел, и по восстановлению могил некоторых художников, и по цифровизации коллекций, и вот, например, Вымка Пресс, вы, наверное, конечно же, знаете.
Да, про легендарное такое издательство.
Да, издательство, еще русское издательство в Париже, и до сих пор издательский дом, то есть там существует до сих пор. И у нас есть проект цифровизации архивов тоже, вот МКПресс, и один из таких подходов, которые я вот как управленец, можно сказать, как руководитель фонда декларирую и применяю, и мы это прямо вписали в нашу стратегию, что мы, конечно, не сможем спасти все архивы русской эмиграции, мы не сможем все вывести, никак ни у какого, ни государства, ни у фонда не хватит денег, чтобы там на аукционах Сотбис выкупить вот все те предметы музейной ценности, которые относятся к русскому зарубежью, интересные нам, но иногда это просто стоит таких денег, что это совершенно никто не может себе позволить. Но мы можем их цифровизовать, мы можем их сделать достоянием общественности, действительно, и привлечь больше общественного внимания к этим архивам. Вот, соответственно, вот один из наших больших таких проектов, которые мы делаем совместно с Домом русского зарубежья, это как раз цифровизация архивов МКПресс. Там есть прямо команда людей с очень правильными фамилиями, например, Шмеман.
Прекрасно.
Да, наши большие друзья, которые занимаются этой работой для нас. Вот, соответственно, вот мы сейчас работаем с информацией о волнах эмиграции вот до 60-х годов 20 века, и я очень надеюсь, что когда мы обретем какую-то, знаете, устойчивость и какую-то зрелость вот в отношении наших программ, создадим сообщество людей, достаточно такое, вот я прям рассчитываю, что будет несколько тысяч, десятков тысяч тысяч человек, которые будут у нас вокруг фонда постоянно следить за нашей информацией. Мы постепенно уже формируем эту группу людей, постепенно и в наших социальных сетях. У нас есть много уже последователей в разных городах. Мы будем приближаться к современности и будем работать со все более, я бы сказала, сложными темами, потому что чем ближе к современности вопросы иммиграции, тем сложнее про них говорить, тем больше непонятности, тем больше непонимания, разного рода таких вот, знаете, дискуссий и раздражения с разных сторон. Очень многие люди, которые уезжают в первом поколении, они испытывают какой-то негатив. Очень много мы слышим негатива вот со стороны тех людей, которые уехали, например, совсем недавно. Но, слава богу, сейчас мы работаем вот с той исторической информацией, с историческим наследием, и хотим, конечно, подготовить нашу аудиторию к тому, чтобы потом думать, как вот вы правильно говорите, осознавать нашу жизнь в современности и понимать, как лучше относиться вот ко всем этим вопросам, когда люди уезжают из одной страны, и в нашем как-то глобализирующемся, но пока не глобализованном до конца мире, границы действительно стали иметь меньше значения, и действительно стало легче уехать. И есть очень много людей, которые живут в одной стране, работают в другой стране. То есть в настоящий момент иммиграция перестала даже значить, вот в некотором смысле, то, что она значила до сих пор, потому что иммиграция в то время, это всегда было понятие было вынужденное, вынужденный отъезд, когда вы не можете остаться по разным причинам, по экономическим, по политическим и так далее. И мы с вами знаем, что, конечно же, есть и сейчас иммигранты из России, но очень много людей уезжают просто потому, что им больше нравится жить в какой-то другой стране или из-за климата, или из-за каких-то экономических причин, и это уже нельзя в строгом смысле назвать иммиграцией. Это человек, который уехал, который может вернуться, если захочет. И в этом смысле сейчас вот немножко меняется, в принципе, отношение к этому вопросу как бы о том, где живут люди, в какой стране, какую страну они выбирают для себя для жизни.
А вот у вас прозвучала фамилия Шмеман, она, конечно, наверное, не могла не прозвучать в разговоре о русском зарубежье. Я буквально недавно перечитывал дневники отца Александра Шмемана, замечательную книгу, ставшую в свое время просто интеллектуальным бестселлером. Она, по-моему, вышла в 2005 году, если я не ошибаюсь, впервые, и с тех пор 6 переизданий выдержала, и удивительное творение, причем изданное как раз в издательстве «Русский путь», которое издательство, собственно, «Дома русского зарубежья». И вот меня как раз поражает в контексте того, о чем мы говорим, его замечание, отца Александра Шмемана, имею в виду, о разных волнах эмиграции, о том, что есть вторая волна, есть третья волна, и, с одной стороны, для них, для всех Россия, из которой они уехали, это главная тема, это то, чем они постоянно живут и дышат. А с другой стороны, вот он примеряет это на себя, и он, родившийся в Белграде, по-моему, живший в юности, в детстве в Париже, потом переехавший в Америку, в России никогда не был. И он говорит, а знают ли они вот Россию, которая спорит, особенно если это уже дети иммигрантов и так далее. Потрясающий вопрос вот себе отец Александр задает. Знаем ли мы реально, что там, какая там Россия, вот советская, что для нас Россия? Или мы работаем со своими идеями, со своими мечтами, со своим концептом России? И я задаю вопрос себе, а вот что, как вам кажется, ну вот наследие русского зарубежья, русской миграции, должно сказать нам о нас сегодняшних. Как это связано с нами? Мы нередко говорим, что русские иммигранты сохранили Россию иную, чем вот та, которая стала советская Россия. И другая культура, культурно связанная очень сильно с религиозностью, с православным храмом и так далее. С другой стороны, время идет, время не стоит на месте, все меняется. И там, в зарубежье, уже постепенно вот происходит то, что происходит, то, что описывает отец Александр, что Россия превращается в некоторую идею, вот мы некоторый миф храним, миф в таком в хорошем смысле слова, большое такое коллективное представление. Вот я так широко задаю вопрос, вопрос очень простой. Что нам сегодня, как вам кажется, нам о нас говорит наследие русской миграции?
Ну, мне кажется, ну вот если одним словом ответить, вот мне кажется, это прежде всего богатство такое, знаете, духовное, интеллектуальное, историческое. То есть вот самое главное впечатление, которое вот меня постигает, когда я знакомлюсь там с каждым там новой книжкой истории жизни, это то, как же богата талантами наша земля, да, и на самом деле люди, которые действительно уезжали и которые уносили с собой, так сказать, ну, вот это вот все свое, так сказать, весь свой багаж, вот культурный, духовный, и они никак его не, ну, они делились этим легко и свободно. Мне кажется, что это очень правильная, вот какая-то мировоззренческая, что ли, история про то, что вы, где бы вы ни жили, вы реализуете свой талант, вы занимаетесь наукой, занимаетесь культурой, занимаетесь чем хотите, чем, как, я не знаю, кто-то. Вот там есть, например, есть история про... Я просто не буду говорить фамилии, а вот просто какие-то конкретные, знаете, такие просто примеры, что там, например, русская наша с вами, как бы российская соотечественница, она стала основательницей там школы работы с одаренными детьми в Бразилии. Она там до сих пор там такой, значит, известный человек. И там много писателей, много действительно вот людей, которые совершали научные открытия, и иногда в самых неожиданных сферах деятельности. И вот то, что люди, с одной стороны, обладают тем, чем они могут поделиться, тем, чем они, как когда они самореализовываются в своей деятельности, и то, что они, независимо от того, где они живут, они это делают и обогащают ту страну, в которой они живут, вот этими своими талантами. Мне кажется, что вот это самое главное. И вот, вот мне кажется, это очень как соответствует православным воззрениям, что чем больше ты отдаешь, тем больше тебе поступает. Ты чем больше, и что правильно заниматься тем, чтобы делиться со всеми вот тем своими талантами, тем багажом, который у тебя есть. И вот то, что так поступали русские люди, то, что они действительно, несмотря на все лишения, несмотря на то, что не особо ласково, конечно же, во многих странах, где они оказались, их принимали, и вообще переезд на чужбину – это всегда огромная драма для любой семьи, для любого человека. И жизнь в чужой стране, вот я на себя иногда применяю, я не могу даже представить себе, как я могу со своей там семьёй, например, со своими кошками переехать в другую страну, потому что я не буду себя чувствовать там на месте. Я ужасно люблю другие страны, но я хочу всегда возвращаться домой и в свой город, и в свою страну. И я представляю себе, какая драма происходит в душе человека, который уехал и понимает, что он не может вернуться и остается там навсегда. И вот в этой ситуации найти в себе силы и реализовать себя, и не закопать свой талант в землю, не зарыть, вот мне кажется, в этом какой-то русская черта, что ли, в этом заключается. Это, конечно, очень достойно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Чернышкова, руководитель фонда «Наследие русского зарубежья», сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Не могу своим примером не поделиться. Вы упомянули Бразилию. У меня в свое время была командировка в Бразилию как у журналиста, где я познакомился с Татьяной Лесковой. Это правнучка писателя Николая Лескова. Вот наши слушатели не видят, поскольку у нас радио, но вот Елена кивает. Правнучка писателя Николая Лескова, то есть вы о ней знаете, может быть, с ней знакомы.
Ну, мне не знакомы, но мы, конечно, о ней знаем.
Основательница бразильского балета. Она, если я не путаю, сама родилась в Париже, вот в среде русских эмигрантов, балериной была, начинала в той труппе, которая до этого была «Дягилевскими сезонами», «Балет Рюс», «Русский балет». Потом у них были во время войны, они были эвакуированы из Парижа в Аргентину. Буэнос-Айрес был маленьким Парижем, там она встретила бразильца, уехала с ним в Бразилию, и так там и осталась, и стала основательницей балета в Бразилии. Вот так вот русская культура просочилась, так в Бразилии возник вот то, что мы называем академическим балетом. Возник, не возник, не знаю, но, по крайней мере, все говорят об этом как о значимом явлении вот в бразильской культуре 20 века. Потрясающая совершенно женщина. Я позвонил ей, ну, это было там лет примерно 10 назад, когда я был в этой командировке, даже больше, мне кажется, уже получается лет 12. И ей тогда было 80 лет, Татьяне Лесковой, и я ей позвонил, попросил об интервью, она, конечно, согласилась, спросила, во сколько вы придете, я говорю, ну, мы можем, там, как вам удобно, рано, утром, например, там, в 10, она говорит, ей 80 лет, говорит, в 10 не могу, у меня гимнастика, То есть она занималась гимнастикой. Вот. Но есть еще одна такая деталь к вопросу о русскости. Потом мы уже договорились, ну, давайте ну, так, в 11, хорошо, в 11. И дальше нас спрашивает, ну, вы, наверное, сначала, мы с вами сначала водочки выпьем, потом поговорим, да? Вот. Ну, хотя пили мы кофе прекрасный бразильский, но такая вот щедрость и готовность угостить гостя дорогого тоже очень... Очень русская, потрясающая история. Какие еще вот истории вас поражали? Что вот из того наследия, с которым вы так, наверное, активно в последний год знакомитесь, больше всего в сердце запало?
Ну вот две, пожалуй, истории очень таких, очень коротко расскажу. Ну вот есть история прямо буквально про открытие неизвестных известных русских, потому что одна из исследовательниц, как раз сотрудница Дома русского зарубежья, Татьяна Марченко, она в своих исследованиях действительно нашла такую интересную историю про писательницу Алю Рахманову. И мы, и так сложилось, что мы, когда мы в прошлом году приехали именно в Пермь, вот с нашим фестивалем, мы эту историю там преподнесли, потому что это история пермячки, которую звали по-другому на самом деле, но это вот ее был творческий псевдоним. И это была не самая первая волна эмиграции, то есть они вот где-то уже в начале 30-х годов с мужем-австрийцем, вот так получилось, что они жили в Перми с мужем-австрийцем, они уехали, потому что уже чувствовали опасность, что действительно уже, как бы сказать, ситуация накалялась, и уже и обстановка ужесточалась, им пришлось уехать в Австрию, и там было такие, и там эта Аля Рахманова, она действительно стала известной писательницей, причем ее муж австриец помогал ей переводить на немецкий язык, и вот в Австрии до сих пор там даже есть и исследовательский центр в Зальцбурге, который, ну, несколько людей, которые занимаются ее наследием, которые изучают ее произведения литературные и так далее, и далеко не все из них переведены на русский язык. И что интересно, во-первых, когда они приехали в Зальцбург, и, конечно, жизнь была небогатая, и там в Перми, и потом в Австрии, когда они жили в семье, где их не очень любили, они снимали комнату, они любили их, потому что они уехали из Советской России, и эта семья была очарована вот этим таким прекрасной историей про Советскую Россию, про свободную страну, где каждый человек может делать то, что он хочет, и там имеет право голоса, а вот не это наше иерархическое общество, в котором мы живем здесь, в Западной Европе. И действительно, они у них были натянутые отношения между вот этой приехавшей семьей и хозяевами этой квартиры. Это вот как бы первое. Второе, то, что она действительно была, ну, как сказать, ну, вот по австрийским меркам такой звездой, да, и что поразительно, никто в Перми, никто в России не слышал этой фамилии, и действительно она, ну, практически как бы, ну, абсолютно забытое
имя.
Я
вот тоже не слышал.
Да. И во всех своих произведениях она писала и про свое детство и молодость в Перми, и про Урал, и про Россию, и конечно же,
немцы
всё,
читали,
что читали, и великолепно,
было.
Да, и фактически она и популяризировала, можно сказать, да, и нашу страну, и при этом вот добилась такого большого успеха. И вот сейчас действительно мы, вот недавно совсем была опять лекция вот в Доме русского зарубежья на эту тему, как раз вот Татьяна Марченко ее тоже читала, и мы занимаемся тем, что мы, вот, можно сказать, преподносим, открываем эти имена, да, тех людей, которые жили в тех городах, в которые мы приезжаем, и знакомим соотечественников с этими, и соотечественников, земляков фактически, этой Али Рахмановой с этими именами. Это вот одна история, и вторая история, она тоже отчасти связана вот с этой нашей тоже поездкой, и именно не поездкой, а именно фестивалем в Перми, к северу в от Перми, наверное, километрах в 400 расположен совершенно замечательный город Чердынь. Я не сомневаюсь, что вы знаете про этот город, потому что этот город великолепных храмов, и это просто совершенно невероятный такой, уже затерянный в некотором смысле вот как-то на просторах России вот такое место, которое сохранило очень такой исторический, какую-то истинную, какую-то вот русскую душу, такое место, в которое вы приезжаете, и вам хочется там остаться, в общем, навек, понимаете, там просто какая-то невероятная какая-то такая аура у этого места, и очень хочется действительно там и помогать им, там совершенно замечательный краеведческий музей, и вот эти храмы, которые мы там несколько посетили, и там до сих пор есть мужской монастырь Чердынский, и вот есть такая очень драматическая и очень характерная история о путешествии вот этого Чердынского монастыря, который был еще до революции в Чердане, и тогда это был на самом деле еще до революции. Чердань был действительно была таким экономическим центром в то же время, и там, ну, я имею в виду, это очень, там жили очень богатые люди, там была большая, как-то большая река, которая Колка, по-моему, называется, и, собственно, вот разные бизнесы, которые были связаны с, как бы, с перевозками, как бы, в этой реке. Ну, а кроме того, там совсем недалеко город Соликамск, когда там стала вот добыча соли развиваться, это тоже как бы составило экономическую такую мощь этого места, богатство. И сейчас в местном музее, если посмотреть на богатство икон и разных, знаете, вот, так сказать, вещей, которые, таких артефактов того времени, которые говорят о том, до какой степени там были, так сказать, очень такие благополучные и меценаты, и состоятельные люди. Так вот, этот монастырь, он был там уже, он там существовал. Потом, когда красные, белые несколько раз переходил город из рук в руки, и когда после некоторого периода белые отвоевали себе Чердань в ходе боев, то их прямо празднично встретили в этом монастыре и действительно как бы и разместили, и дали им отдохнуть. Там в течение там нескольких месяцев действительно там находились вот войска белой армии. И, но, к сожалению, в конце концов это прекратилось, потому что через некоторое время все-таки красные наступали, и стало понятно, что этому монастырю там не жить, с учетом того, как они принимали тепло, вот именно белые войска. И монастырь фактически отправился в изгнание. То есть сначала они переехали в Омск как раз, потом в Владивосток и в Харбин. Потом они оказались на одном из островов Филиппин в Тихом океане. И в конце концов закончили свое путешествие вот в Сан-Франциско. И вот сейчас до сих пор там есть места, вот и есть место, где существовал этот монастырь уже там. И вот то, что меня поразило, что в каждом месте, вот фактически в этом почти кругосветном путешествии, которое совершил этот монастырь под руководством матушки, там такой очень известной деятельницы, меня поразило, что в каждом месте, где они останавливались хотя бы ненадолго, немедленно создавалось вот это вот хозяйство, создавался пансион для детей-сирот, создавался храм, где начинали происходить службы. И действительно, вот они как будто с собой увезли вот эту часть и духовной жизни, и культурной жизни, и благотворительности. И в каждом месте фактически они уезжали, а пансион там оставался, а храм там оставался. И вот фактически это вот они, с одной стороны, были гонимы, это прямо такая группа людей, и потом вот правая рука этой настоятельницы, она тоже уже возглавила после смерти настоятельница этот монастырь, и получается так, что они проехали по всем этим городам и по всему этому миру, и везде они построили свою духовную Россию. И это потрясающая какая-то история. Вот я прямо думаю про это. И сейчас вот, когда мы туда приехали, в этот музей краеведческий в Чердане, и зашли, там сейчас есть мужской монастырь, и посмотрели, это там ощущение того, что вы что-то очень настоящее видите, и что вот это то место, где не прорывалась история, несмотря ни на революцию, несмотря на советское время, там просто есть ощущение абсолютного непрерывного такого культурного потока, такого времени, в котором, ну, мы все хотим там жить, потому что это и есть истинно на России.
Потрясающая история. Я как раз даже хотел спросить, поскольку мы на Радио Вера, насколько вот в орбиту деятельности фонда попадает, скажем так, церковная тема, потому что история русского православия после революции за рубежом, она тоже полна и ярчайших страниц, выдающихся примеров, таких как Свято-Сергиевский институт в Париже, Богословский, буквально ставшим такой витриной русского православия в Европе, и множество интереснейших, глубоких французских философов, мыслителей приняли православие ввиду знакомства с профессурой. Сен-Серж, например, вот Оливье Климан, такое известное имя, много писавший о святых отцах, богослов. Буквально недавно мы на Радио Вера делали интервью с нынешним главой архиепископии приходов русской традиции в Западной Европе, которая с недавних пор стала обратно частью Московского патриархата, с митрополитом Иоанном. Думнинским, коренным французом, как он себя сам называет, с иронией, французик из Бордо, сам он реально из Бордо. И вот он рассказывает, что для него он пришел к вере на волне в странное время для Франции во время студенческой революции 68-го года. То есть вокруг бушуют лозунги маоистские, левые, коммунистические, а он приходит к православию вот в эту же эпоху. И для него важным опытом стало чтение Бердяева, тоже философа русского зарубежья, жившего во Франции. Да, да. И вот он потом поступает в Сен-Серж, митрополит Иоанн, и становится монахом, и кормляется у старца Сафрония Сахарова, тоже представителя того же самого русского зарубежья. Так что нити пущены очень глубоко. Есть при этом и трагические истории, сам раскол церковный, и это множество юрисдикций, и как не просто рождалась православная церковь в Америке, вот под прямым руководством, скажем так, отца Александра Шмемана, с какими это тоже было, как мы сказали, искушениями сопряжено, много разного было. Но вот вы рассказываете потрясающую историю, такую светлую, с надеждой, о том, как вот русское православие сияло всему миру. То есть, да, то, которую вы рассказываете.
Да, это, да, и меня прямо, понимаете, меня тоже, мне легко представить себе, сколько культур и религий существует в мире, но вот какое-то действительно сопоставление того, что было в России, что есть Россия сейчас, и действительно такого истинного православия, это, конечно, для меня, ну, очень естественное сочетание. Мне кажется, что из того, что вот мы видим, и по воспоминаниям, какую силу давало православие нашим с вами соотечественникам, эмигрантам, которые действительно жили очень тяжелую жизнь там, вот на чужбине, это очень большое на меня производит впечатление. И мне кажется, что это тоже был источник для них и энергии, и духовной силы, и вот этого какой-то такой чести и достоинства, которое они пронесли до конца жизни.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, мы сегодня говорили с Еленой Чернышковой, руководителем фонда «Наследие русского зарубежья». О самом этом русском зарубежье, о его наследии, о фонде. И еще раз напомню, что послезавтра, в субботу, 30 апреля, в 12 часов дня в Доме русского зарубежья, в музее Дома русского зарубежья, во дворе, в очень красивом месте в Москве, пройдет благотворительный пасхальный праздник под названием «Вот и Пасха, запах воска, запах теплых куличей». Большая культурная программа для всей семьи, и вот организаторы всех будут рады видеть. Мы с вами прощаемся. В студии был у микрофона Константин Мацан. Спасибо, что провели с нами этот пасхальный вечер. Христос воскресе, дорогие друзья.
Светлый вечер. На радио «Вера».